Всем привет, меня зовут Дмитрий Колезев, это очередной выпуск подкаста «В смысле». Он выходит в новогодние праздники, но тема у него не праздничная. Это события, которые произошли в Магнитогорске в самом конце 2018 года и которые были странными, они обсуждаются до сих пор. И потому что они были трагичными и масштабными, погибло много человек, и потому что осталось много неотвеченных вопросов. Пока неотвеченных, продолжаются экспертизы, продолжаются расследования, и официальные органы пока не рассказывают много того, чего хотелось бы узнать, а люди задают много вопросов, и мы, журналисты, тоже задаем много вопросов. Речь, конечно, о трагедии, которая произошла 31 декабря в Магнитогорске. Произошел взрыв в подъезде 9-этажного жилого дома, расположенного по улице Карла Маркса, дом 164. Взрыв произошел примерно в 6 утра. Спустя некоторое время, спустя несколько минут, произошло обрушение одного из подъездов. Между взрывом и обрушением было несколько минут, благодаря чему некоторые люди, которые находились в квартирах в этом подъезде, успели покинуть дом, эвакуироваться, и число жертв оказалось меньше, чем оно могло бы быть, однако все равно это очень большое число. 39 человек, по официальным данным, остались под завалами дома, погибли, и вот это официальная цифра, которая сейчас есть от МЧС и следственных органов. Сразу понятно стало, что ЧП национального масштаба. Уже в 9:30 утра стало известно, что в Магнитогорск прилетит начальник, глава МЧС, министр Зиничев. И в 11:30 уже были официальные сообщения федерального МЧС о причинах, о предварительных причинах произошедшего, и говорилось о взрыве бытового газа. Нужно отметить, что власти вот в первые часы и первые сутки после трагедии, насколько мы можем судить, работали достаточно неплохо. Очень оперативно прилетел министр МЧС, на месте был губернатор Челябинской области Борис Дубровский, прибыл глава, естественно, глава города Магнитогорска, прибыл и глава Магнитогорского металлургического комбината, владелец «Магнитки» Виктор Рашников. Работали оперативно все службы, разбирались завалы, подоспели скорые, и люди отреагировали очень живо, сразу нашлись волонтеры, собрали огромное количество вещей для пострадавших, город откликнулся. Для понимания, Магнитка – город с населением, город не очень большой, и расположен он в… Он появился как такой рабочий город при Магнитогорском металлургическом комбинате, построенном в 30-е годы. По сути, большой рабочий поселок, и Магнитка – огромное градообразующее предприятие, работе которого подчинена, в принципе, вся жизнь города. То есть в Магнитогорске хозяин, владелец комбината, директор комбината – это человек, который, власть которого неизмеримо выше власти мэра. Это такой настоящий хозяин города. Живет Магнитогорск, город не маленький, живет в нем больше 400 тысяч человек. Это второй по величине город в Челябинской области. Но, тем не менее, все равно это не мегаполис, город, где многие друг друга знают, где многие знакомы, и, конечно, такая трагедия, она задела практически всех людей в городе. У кого-то, у очень многих нашлись знакомые, друзья, которые погибли или пострадали и так далее. Это действительно стало трагедией для всего города. В этот же день, 31 января, вечером под самый Новый год, примерно в 6 по местному времени, из Сочи в Магнитогорск прилетел президент Владимир Путин. Это был такой неожиданный визит. Президент провел заседание оперативного штаба, проконтролировал, как идут спасательные работы, и объявил, что дальнейшим расследованием трагедии будет заниматься Следственный комитет. В Магнитогорск вылетел глава СК Александр Бастрыкин, однако добрался туда не сразу, видимо, подозревая, что лететь пришлось откуда-то не близко. Ну, в общем, 1 января в примерно вечером около 9 часов поступила информация о том, что Бастрыкин прилетел в Магнитку. Шел разбор завалов, который принес свои там сенсации. В частности, под завалами был обнаружен живой младенец, ну, точнее, 11-летний мальчик, 11-месячный, извините, мальчик, который был оперативно доставлен в Москву с частным самолетом, причем самолет этот предоставил, как сообщалось, глава Сбербанка Герман Греф, и это была какая-то отдельная история, отдельное обсуждение по поводу того, во-первых, почему Герман Греф предоставил этот самолет, почему этого самолета не было у МЧС, почему нигде ближе, чем в Москве, не нашлось больницы, где можно было выходить этого мальчика. Хотя, ну, я считаю, что все-таки это некоторые спекуляции. Такие больницы, конечно, есть и в Челябинске, и в Екатеринбурге. Просто, ну, по всей видимости, решили, что если риска при транспортировке для пациента нет в дополнительных 2 часах полета, то лучше отвезти в Москву, где все-таки в любом случае будет лучший уход, лучше специалисты, проще доступ к препаратам, к оборудованию и так далее. Это скорее говорит о заботе об этом ребенке, чем о том, в каком плохом состоянии медицина в регионах. Хотя, ну, это, в общем, отдельная история. А дальше началось, дальше начались странности. Поздно вечером 1 января в Магнитогорске произошел взрыв грузопассажирской «Газели». Нечто вроде маршрутки. А судя по многочисленным видео, опубликованным в интернете, маршрутка, ну это микроавтобус «Газель», в ней что-то загорелось, и потом произошло несколько взрывов. Есть много видео, вы можете посмотреть их в интернете, я, наверное, в ссылке к описанию подкаста оставлю. В описании подкаста, то есть оставлю ссылку на один из YouTube роликов, где склеено много видео с пожаром этой маршрутки. Очень похоже по звуку, что во время пожара кто-то стреляет. То есть то ли стрельба ведется, непонятно, то ли стрельба ведется по этой газели, то ли она ведется из этой газели. Может быть, в «Газели» что-то взрывается, детонируют какие-то боеприпасы или там были, звучали какие-то версии, что это просто петарды новогодние или еще что-то, но тем не менее. Кроме того, на одном из видео, как минимум на одном из видео, видны люди, бегающие вокруг маршрутки, в руках которых есть оружие. Эти люди похожи на сотрудников спецслужб, и, в принципе, все на этом видео напоминает некую операцию по ликвидации каких-то людей, которые находятся в этой маршрутке. Тем не менее, предварительная версия, которая была озвучена, это неисправность газового оборудования. Маршрутка была оборудована газовыми баллонами, и якобы они и взорвались. Сообщалось, что погибло 3 человека, однако медиков к этим людям, к жертвам не допустили, к телам не допустили. И сразу вокруг этого эпизода стала сгущаться такая завеса тайны. Там очень много непонятного всего с этой маршруткой. Ну, до этого мы еще дойдем. 2 января в начале первого ночи, то есть через несколько часов после того, что произошло с маршруткой, издание, где я работаю, знак.ком, опубликовала со ссылкой на свои источники в силовых структурах информацию о том, что взрыв в доме в Магнитогорске мог быть терактом, а пожар и взрыв вот этой «Газели» мог быть спецоперацией по уничтожению террористов, которые находились в городе. Также в заметке говорилось, что в доме были обнаружены следы взрывчатого вещества. Однако Следственный комитет достаточно оперативно сообщил, что на самом деле, по их данным, взрывчатых веществ не обнаружено, по крайней мере, на том количестве обломков, на том количестве материала, которое было на тот момент разобрано в доме. Там речь, по-моему, шла порядка о 15% разобранных завалов. Тем не менее, сообщил Следственный комитет, отрабатываются все версии произошедшего, и ни одна из версий не называлась в качестве основной, ни взрыв газа, ни теракт, ни какая-либо другая. Дальше происходили еще некие загадочные события, из которых нам известно со слов очевидцев. В ночь с 1 на 2 января происходила некая операция силовиков в домах по проспекту Ленина с номерами 91 и 91 корпус 1 в Магнитогорске. К этим домам подогнали технику, их оцепили и людей из этих домов эвакуировали. Их вывели на улицу и посадили в автобусы, где они находились до раннего утра. При этом некоторые люди отказались покидать свои дома, они остались в квартиры, и вот как утверждают люди, с которыми общался наш корреспондент знакомый Иван Маслов в Магнитогорске, в домах было слышно нечто похожее на выстрелы, и вообще люди склоняются к тому, что это было похоже на операцию по поимке или по ликвидации какого-то подозреваемого. 2 января стало известно, что в Магнитогорске с утра не работают два крупных торговых центра – «Гостиный двор» и «Континент». Они не работали якобы по техническим причинам, потом говорилось, что из-за траура, но по городу ползло все больше слухов о том, что происходят некие странные события. Власть вынуждена была как-то реагировать на эти слухи. В частности, губернатор Борис Дубровский заявил, что слухам не нужно верить. Это череда обстоятельств, сказал он, которые внешне выглядят связанными, а вообще все по-другому. Дождитесь комментариев следственных органов. Однако комментариев следственных органов не поступало. Кроме того, средства массовой информации в основном молчали. Это было такое загадочное такое явление, которое, ну, как я понимаю, объясняется некоторым воздействием административных органов, которые попросили СМИ как минимум не раздувать панику, не поднимать версию теракта. Я знаю, что исполняющий обязанности руководителя местного Роскомнадзора, Уральского Роскомнадзора, отправлял редакторам СМИ сообщение о том, что не нужно писать про версию теракта, пока ее не озвучили силовики, что, возможно, является неким актом цензуры. Ну, с этим должны, наверное, разбираться юристы. Тем не менее, вот это молчание, которое примерно сутки существовало вокруг событий, происходящих в Магнитогорске, прервал, опять-таки, знаком, который 3 января в 15.04 опубликовал материал, где излагалась версия событий, которые произошли в городе. Если говорить коротко, то версия звучит примерно так. 30 декабря одинокий мужчина, предположительно выходец из стран Средней Азии, арендовал квартиру на третьем этаже подъезда номер 7 в доме на Карла Маркса 164 в Магнитогорске. В 6.08 утра 31 декабря в этом доме прогремел взрыв, в результате которого обрушился подъезд, где недавно снял квартиру вот этот мужчина. По ЧП начинают работать силовики, они проверяют всевозможные версии, хотя сразу озвучено, что рванул бытовой газ. Газовики при этом говорят, что чтобы произошел взрыв такой силы, чтобы обрушился целый подъезд, целая секция многоэтажного жилого дома, недостаточно просто открыть конфорку и забыть об этом. Нужно либо сильно повредить газовое оборудование, ну то есть как-то намеренно устроить этот взрыв этого газа, ну, либо взорвался не газ. Вечером 31 декабря, напомню, в Магнитку приезжает президент Владимир Путин. Появляется заявление о вылете в город главы СКР. Глава государства проводит в Магнитке несколько часов. И в это время информации о том, что произошедшее могло быть терактом, пока нет. Тем временем, как рассказывают источники знаком, силовики смотрят записи камер, которые расположены около рухнувшего дома, и замечают мужчину, который утром 31 декабря без вещей незадолго до взрыва вышел из дома. Этот мужчина вызывает подозрения, проводятся некие оперативные мероприятия, устанавливается его личность и выясняется, что он может быть причастен к некой экстремистской деятельности. Тут, ну, как я понимаю, все встают на уши, и появляется версия о том, что взрыв газа мог быть все-таки не случайным. Во всем городе начинают проверять объекты с массовым пребыванием людей, смотрят записи камер в торговых центрах, и в торговом центре «Континент» по камерам видят, что 1 января днем некий мужчина, похожий на бездомного, на бомжа, на лицо без определенного места жительства, ходит и осматривает урны возле торгового центра. В одну из них он протягивает руку, что-то достает и уходит. Этого человека, говорит источник знаком, находят и задерживают. Устройство, которое он взял, оказалось сотовым телефоном с присоединенными к нему проводами и объектом, который похож на самодельное взрывное устройство. Как утверждает источник знаком, бомж решил взять телефон из урны и якобы оторвал его от взрывного устройства так, что фактически обезвредил взрывчатку, и в результате она не сработала. Это, напомню еще раз, утверждает источник знак.ком. Источник анонимный, к его словам, как и ко всей этой версии, следует относиться с известной долей скептицизма, но тем не менее эта информация опубликована, и она обсуждается. По найденному телефону, который должен был привести в действие бомбу, вот заложенную в этой урне, начали работу спецслужбы. И они установили контакты лиц, которые, возможно, причастны к появлению взрывчатки в торговом центре, началась спецоперация. В результате силовики недалеко от торгового центра «Континент» вышли вот на ту самую частную «Газель», в которой оказалось несколько мужчин. Как сообщается, при задержании они якобы начали отстреливаться, в результате трое были убиты, а сама «Газель» взорвалась. По предварительным данным, которые приводят издания, у преступников также была взрывчатка с поражающими элементами, гильзами. По неподтвержденной информации, она сдетонировала. Четвертому подозреваемому якобы удалось скрыться. Пока нет никаких данных, их нет у знака, был ли рядом с «Газелью» этот человек, или он снимал квартиру во взорвавшемся доме, или еще каким-то образом на него смогли выйти. Однако есть данные о том, что вот именно поимка этого четвертого человека и была той большой операцией, которая была развернута силовиками в домах на Ленина 91 и 91 корпус 1 в ночь на 2 января. Четвертого подозреваемого, возможно, убили при задержании на съемной квартире. Об этом сообщает, опять-таки, источник, что было найдено в его квартире. Неизвестно. Ну вот примерно вот такое изложение событий приводит знаком. Еще раз повторю, что не стоит относиться к этому как к какой-то истине. Это некая версия, которая приводится изданием со ссылкой на источники в следственной оперативной группе. Нужно пояснить, что в Магнитогорске работает огромная следственная оперативная группа. В ней примерно 100 человек, что уже само по себе как бы говорит о том, что речь идет о чем-то, чем-то более серьезном, чем случайный взрыв бытового газа. Но людей задействовано столько, что источников в этой группе достаточно много. Источники эти разговаривают, они дают определенную информацию, проконтролировать это сложно. Ну вот тут до меня доходил буквально сегодня слух о том, что настолько не хватает людей следователям на этой работе в Магнитогорске, что даже водителей СК подключили к разбору завалов и, по сути, к проведению предварительной экспертизы. Они там разбирают газовые плиты и ищут на них какие-то повреждения. Просто к вопросу о том, откуда поступает информация, как устроено вот это следствие и почему там информация оттуда просачивается. Там очень много разных людей работает, в том числе люди, которые являются источниками журналистов в течение долгого времени, и в течение долгого времени они разговаривают с нашими журналистами, с нашими корреспондентами по самым разным темам, теперь вот по теме в Магнитогорске. Что мы имеем на сегодня, 5 января 2019 года, когда я записываю этот подкаст? У нас до сих пор очень мало информации от официальных органов по поводу того, что произошло. У нас как таковой нет официальной версии от Следственного комитета. У нас есть данные МЧС о взрыве газа, однако Следственный комитет продолжает говорить о том, что проверяются разные версии произошедшего. Слово «теракт» пока официально не звучит, и зазвучит ли оно вообще официально, непонятно. Нет никаких объяснений того, что случилось толком. Есть информация, что следов взрывчатки не обнаружено. Она была повторно опубликована уже после разбора завалов дома, и, видимо, следует сделать вывод, что, по крайней мере, официальные СК сообщают, что это не было взрывом некого взрывного устройства, все-таки, наверное, имел место взрыв газа. Тем не менее, вопросов остается очень много. Давайте их перечислим. Во-первых, что, как, почему взорвалось? В какой квартире взорвалось? Кто жил в этой квартире? Кто арендовал эту квартиру и так далее. Пока нам это неизвестно. Второй вопрос. Что случилось с маршруткой? Версия о взрыве газа звучит, газового баллона звучит не очень убедительно, учитывая данные о выстрелах, людях с оружием и так далее. Как связаны и связаны ли как-то взрыв в доме и взрыв о маршрутке? Власти города говорят о том, что это не связанные между собой события, но могут ли они быть случайными? Ну, теоретически, конечно, могут, но это, согласитесь, такая достаточно редкая случайность. Мэр Магнитогорска сказал, ну что такого, у нас в городе каждый день горит 2-3 машины. Ну, может быть, они горят, может быть, они горят на каких-то стоянках, такое случается во многих городах, но, тем не менее, чтобы горела газель, прямо на дороге, чтобы слышно было что-то похожее на выстрелы и бегали люди с оружием, все-таки это, согласитесь, картина, которая вызывает большие подозрения и сомнения. Кроме того, мы не знаем, кто погиб в этой маршрутке. Если, как говорят власти, это было просто какой-то случайный пожар в маршрутном такси, то там погибли какие-то мирные люди, наверное. Почему нам ничего не известно о том, кто эти люди, где их родственники, почему никто, не знаю, не рассказал об этом журналистам или еще кому-то. Покажите, где эти люди, которые знают тех, кто погиб в маршрутке, что там, собственно, произошло. Мы даже не знаем, по какой статье возбуждено уголовное дело по факту этого взрыва маршрутки. То есть, ну, должно же быть хотя бы какая-то доследственная проверка или еще что-то. Таких сообщений от следственных органов у нас вообще нет. Дальше. Нам нужны ответы на вопрос, что происходило в домах на проспекте Ленина номер 91 и 91/1, что это была за операция, было ли это, например, как есть такая версия, что это было просто, вот, мол, сообщение о минировании дома, какое-то ложное сообщение о теракте, людей вывели, чтобы проверить дома, но все-таки есть информация свидетелей о звуках выстрелов. Что, собственно, происходило, нужно понимать. Хочется знать. И, наконец, почему был закрыт 2 января на следующий день после того, как там якобы было обнаружено взрывное устройство, торговый центр «Континент», по каким причинам он был закрыт, что там происходило, действительно ли было найдено некое устройство и так далее. При этом нужно сказать, что есть серьезные аргументы и против версии теракта. Во-первых, и это первое, что бросается в глаза, нет никакого заявления организации, которая взяла бы на себя ответственность за произошедшее в Магнитогорске. Как мы знаем, разного рода запрещенные организации бывают готовы брать на себя ответственность за любые события, произошедшие в нашей стране. И уж, ну, тут, казалось бы, все карты в руки, объявить о том, что посеять дополнительную панику, там, объявить о том, что ответственность лежит на какой-нибудь исламистской группировке, однако этого не было, с той стороны ничего не слышно, и это заставляет сомневаться в версии теракта. Ну, во-вторых, все-таки нет официальных данных СК о взрывчатке, и если взрыв и был, то, скорее всего, наверное, мы все-таки имеем дело со взрывом газа, либо СК нам что-то не дорассказывает. Вопросов много, информации мало. На недостаток информации очень жалуются жители Магнитогорска. Они напуганы, они стараются сейчас меньше выходить на улицу. Я пересказываю со слов нашего корреспондента, который там работает, и который вчера буквально мы опубликовали репортаж из Магнитки. Людям не хватает информации, и, наверное, можно понять следственные органы, потому что они стараются сначала тщательно сделать всю работу, удостовериться в правильности информации, которая у них есть, а потом уже что-то выдавать людям, потому что тема очень резонансная, очень такая обсуждаемая, вызывающая очень большие опасения у людей и так далее. Я напомню, что в 2015 году, когда произошел взрыв самолета над Синайским полуостровом, Следственному комитету понадобилось больше 2 недель, чтобы официально заявить о том, что это был теракт. Так что, может быть, нам еще предстоит просто подождать, прежде чем Следственный комитет скажет нам что-то понятное. Но что бы это ни было, все это очень печальная история. И кто-то скажет, что теракт — это ужасно, и будет прав, и будут разговоры о том, что вся наша война в Сирии оказалась, возможно, бессмысленной, потому что мы должны были остановить террористов на дальних подступах к России, но не смогли их остановить. Но и если это не теракт, и если это всего лишь взрыв бытового газа, все-таки опять нам придется говорить о том, что делать с газом в домах, что делать с этими старыми домами, у которых уже выходит срок службы, которые могут рухнуть от взрыва газа, о состоянии инфраструктуры в России. И кто знает, может быть, техногенная катастрофа — это не менее печальное, не менее тревожное событие, чем террористический акт. Мы в знаком будем продолжать следить за этой историей, хотя я не скрою, что мы столкнулись тут с определенным давлением, в том числе с такими негативными комментариями некоторых наших коллег в средствах массовой информации. Кто-то говорит о том, что мы там пытаемся распространять какую-то фейковую информацию. Это не так. У нас тут нет абсолютно никаких целей, кроме цели найти правду. Мы общаемся с источниками в правоохранительных органах. Мы этим источникам доверяем. Я как редактор доверяю нашим журналистам. Мы публикуем ту информацию, которая у нас есть, которая нам кажется достаточно достоверной или, ну скажем, претендующей на то, чтобы быть достоверной. Мы не публикуем огромное количество информации, которая у нас есть, также и которая нам кажется менее достоверной. Мы не публикуем различные слухи и откровенные фейки, которые сейчас действительно гуляют в сети. Но тем не менее мы будем продолжать внимательно изучать эту историю, насколько это возможно заниматься ее расследованием, общаться с источниками и пытаться выяснить правду. И если журналисты не будут этим заниматься, то можно быть уверенными, что правды нам никто не скажет. Мы знаем, что по многочисленным историям, начиная от малазийского Боинга и заканчивая Скрипалями, что государство нужно, наше не очень склонно говорить правду, и нужно создавать общественное, в том числе журналистское давление, чтобы государство говорило правду своим гражданам, давало им больше информации. В том числе для этого нужны независимые и свободные СМИ, они должны работать, они должны добывать информацию, и пусть лучше свободные СМИ будут иногда ошибаться, чем они будут запуганы, чем их не будет, и государство не будет чувствовать этого давления и сможет поступать с информацией так, как ему хочется. Это был Дмитрий Колезев, очередной непраздничный выпуск подкаста «В смысле». Спасибо, что слушаете, ставьте оценки в iTunes, в других сервисах, оставляйте комментарии, подписывайтесь на подкаст. Пока!